Сейчас будет последний, заключительный уже урок. Так мы его заглавили, назвали «Панорама Библии». Поэтому, если кто-то записывает, так можно и записать себе или библейская панорама, или панорама Библии. Вот, братья посчитали необходимым включить этот предмет в сегодняшний год обучения, видимо, руководствуясь какими-то определенными понятиями, что, в общем-то, братьям, которые проповедники, хорошо бы, ну, хотя бы, скажем, если так, не скрупулезно, но отчасти или поверхностно, все-таки правильно ориентироваться в библейской истории, в Божьем плане спасения, который Бог усмотрел для рода человеческого. Я так размышлял и думал, какой бы центральный текст выбрать для этого предмета. Ну, апостол Павел собрал пресвитеров в Ефесе, и там им сказал такие слова, что «я не упускал вам возвещать о всей воле Божьей». Другой перевод гласит так: «о всем совете Божьем». Есть еще один перевод: «о Божьем плане». То есть апостол Павел, когда собрал служителей, он подчеркивает, что «я не упускал вам возможности раскрывать вот этот Божий план». Братья, и данный предмет, вот, который мы будем с вами изучать, панорама Библии, мне хотелось бы, чтобы вот центральной линией через всю панораму нами изучаемой прошла бы линия Божьего плана спасения. Потому что о сотворении земли, мы не так много знаем. Мы больше знаем о том, что произошло на земле. И вот когда произошло на земле трагическое событие, это грехопадение, Бог от Эдемского сада положил желание такое, или точнее Он это желание раскрывает, спасти человека, и это Божье желание Он воплощает через всю историю человечества. Но, может быть, так в основном мы коснемся вопросов и эсхатологии, это вопросы будущего. То есть Библия раскрывает нам то, что было вчера, то, что есть сегодня, и то, что будет завтра. Хотя легче рассуждать нам о том, что было, потому что некоторые моменты, они подчеркнуты и историей, даже у историков абсолютно нет никаких, ну, скажем, там, спорных моментов. И это для нас, ну, в общем, понятно, исследовать этот вопрос легко. Ну, а вопросы будущего, они бывают очень спорными, какие-то разномыслия есть. Поэтому, братья, ну, мое желание такое, чтобы нам, если даже есть у кого-то какие-то разномыслия по вопросам, мы не призваны к тому, чтобы, ну, это касается вопросов будущего, эсхатологии, то мы не призваны к тому, чтобы как-то, ну, нам спорить, правда же? Я вспоминаю как-то притчу такую. Говорят, за круглым столом ученые мужи спорили. Ну и так, в споре рождали истину. Спорили, истина родилась. Послушала их и ушла. А они все продолжали спорить. Поэтому так, чтобы нам, ну, апостол Павел говорит, мы такого обычая вообще не имеем. Поэтому мое желание вот поделиться теми взглядами, которые имеются в традиционном богословии по вопросам будущего и взглядом, который, в общем-то, придерживается и братство нашего, ну, то, что касается вопросов будущего. Если у кого-то, потому что есть разные мысли, вообще на земле, братья, насчитывается 242 толкования на книгу Откровения. И поэтому мы здесь с вами 243 не напишем, и это не входит в наши обязанности, в нашу задачу, а нам так вот спокойненько, братья, вот последовательно рассмотреть Божий план спасения и так, касаясь вопросов будущего, отметить только как бы центральные моменты. Центральные моменты. Ну, например, великая скорбь. Я понимаю, что это даже само понятие великой скорби, оно уже может стать предметом какого-то изучения, и мы можем посвятить этому несколько часов. Но мы на это не будем, братья, долго останавливаться, только подчеркнуть, вот такая эпоха будет на земле, великая скорбь, что она собой представляет, и дальше пойдем, чтобы за те часы, которые нам отведены, нам бы можно было, ну, полностью пройти вот эту панораму Библии. Братья, я еще вот что хотел бы, ну, так чуть-чуть как бы наш уровень, ну, проверить. Вот, мы здесь собрались, и смотрю, и по годам разные, и по духовному возрасту тоже разные, и поэтому мне хотелось бы некоторыми вопросами, ну, наш немножко, как бы, библейский уровень испытать. какая у нас база духовная для того, чтобы мы будем очень много мест Священного Писания рассматривать, какие-то вскользь, какие-то на каких-то больше останавливаться. И поэтому, братья, я так думаю, что библейская панорама, она требует изучения, требует того, чтобы мы вникнули. И скажу так, что бывает, что, особенно если мы учимся в школе, ну, скажем, потеряно какое-то представление о какой-то, ну, истине, то ли это математическая, то ли это физика, химия. И для того, чтобы, ну, наверстать упущенное, необходимо только назад возвращаться. Потому что одно вытекает из другого, и так дальше, и так дальше. И если я хочу понять истину какую-то, я должен начать сначала. И если, скажу, кто-то проспит начало истины, уже потом наверстать упущенное, оно и не только трудно, а нужно возвращаться назад, чтобы цепь событий проследить. Как Бог удивительным образом, Он никогда не терял линии спасения. И бывали такие моменты, братья, вот в истории человечества, когда кажется, ну уже все, вот линия спасения, но только потеряна. Это и перед потопом. Это и тогда, когда народ израильский отступал от Бога, а Бог находил праведников. Бог эту линию снова и снова продолжал, вот эту линию спасения. И удивительным образом, продолжая ее через праведных людей, находил Бог таковых. Ну а теперь некоторые вводные вопросы я хотел бы, они не касаются сегодня панорамы, но для того, чтобы немножко как бы и нам чуть-чуть ободриться, время позднее, да, и наш чуть-чуть духовный уровень. Первый вопрос, братья, перечислите, кто желает. 5 книг Ветхого Завета, первых, 5 книжья Моисея, по памяти, пожалуйста. Тебе вопрос такой, почему книга Второзакония названа книгой Второзакония? Хорошо, хорошо, идет повторение закона. Братья, малых пророков кто перечислит? Ну, я так сразу шагнул туда подальше. Давайте, по желанию. Брат Олег, малых пророков. Ты сейчас не выучишь их. Если не знаешь, то точно не знаешь. Нет, да? Брат Дима, малых пророков. Повторить надо будет, да? Попробуй. Ну, давай попробуй. Правильно? Он с Осии начал. Ну, братья, да, в разной литературе по-разному. Иногда Даниила причисляют к малым пророкам, иногда нет. Да-да. Хорошо, хорошо. Еще кто-то попробует, потому что на завтра домашнее задание всем выучить малых пророков. Братья, надо их знать. Вообще книги нужно, Ветхого, Нового Завета знать. Попробуй, брат. Хорошо, сколько всего книг Ветхого Завета? Братья, да не спешите подсказывать, подсказка-то неудачная. Сколько всего книг Ветхого Завета? Пожалуйста, брат. 39, а нового? 27. Ну, такая маленькая подсказочка, братья. Вот если 3 умножить на 9, сколько будет? Главное знать, сколько Ветхого Завета. А потом умножаешь 3 на 9, 27 будет Нового Завета. Вот так. Хорошо. Владик, сколько посланий апостола Павла? Сколько всего? Вадим? 9? Нет, неверно. Кто? Миша, сколько посланий апостола Павла? Максим? Ну вы что, братья? Такие? Кто сказал 14? Да, Андрей, ты сказал? Хорошо, перечисли их. Хорошо, хорошо. Андрей, последний вопрос тебе. В каком городе Павел родился? Тарсе. Хорошо. Братья, еще такой вопрос для размышления. Первый судья Израиля. Мы все это будем потом проходить? Неправильно. Первый судья Израиля. Нет, братья, не Самуил. Самуил, наверное, это последний. Нет. Кто? Гедеон, нет. Ну, чтобы долго не останавливаться. Хорошо, пойдем. А? Нафан? Да нет, братья, это вообще же, это пророк. За него отдал дочь свою Халев. Говорит, кто возьмет такой-то город, тому дочь отдам. Ну, он взял город. Да. Гафаниил, хорошо. Первый царь Израиля, братья. Саул, хорошо. Ну, брат, вот следующий за Вадимом. Евангелие от Луки и Деяния кому были написаны? Евангелие от Луки и Деяния апостолов. Кому посвящено, адресовано, адресат кому были? Как? Правильно, да. Ну, еще так, братья, несколько вопросов, и все на этом. Какое событие произошло на горе Синае? Закон. Дальше. На горе Нева. Умер Моисей. Кормил. Илия, да, там с пророками Валовыми воевал. Ермон. Ну. И еще одна гора, Елеон. Да. Да. А, да. С этой горы Христос возносился, и на эту же гору станут ноги Господа на горе Елеонской. Это в будущем, будущие события перед тысячелетним царством. Последняя уже будет там схватка. Мы этих вопросов будем касаться. Почему я гор этих немножко затрагиваю вопрос? У нас с ними тоже будут связаны некоторые вот события. И я так думаю, братья, что все это бы нам, ну, хорошо знать. Вот, хотя это простые вопросы, но так, чтобы мы и сами немножко могли освежиться. И в то же самое время, братья, ну, порядок книг Библии – это обязательно нужно знать на завтра. Все 66 книг – нужно знать их, потому что всех этих пророков мы будем проходить. Вот, они там, и жизнь их среди царей происходила. В общем-то, все это нужно знать. Братья, вот я сегодня так два текста повесил, или точнее не текста, а две таблицы. Да. Представиться откуда? С Донецкой области. Зовут меня брат Юра, с города Славянска. Вот. Братья, две таких таблицы, даже не таблицы, а больше плана, схемы. Как вы уже там назовете. Конечно, все это, братья, условно. Условно. Но только для того, чтобы нам в нашей памяти это лучше запечатлелось, это на зрительную нашу способность. И так, в общем-то, чтобы благодаря нашей зрительной способности нам легче представить себе, вот как разворачивался Божий план спасения и, в общем-то, панораму всю Библии. Братья, первое. Таблица или схема, которую мы с вами сегодня будем затрагивать, она говорит о творении. О творении. О том, что Бог сотворил, как Бог творил. Об этом нам повествуют первые две главы книги Бытие. Эти книги, книгу Бытие, так приписывается это авторство Моисею. Мы с вами читаем, что вначале Бог сотворил небо и землю. Это книга Бытие, первая глава, первый стих. Братья, вообще первая глава повествует нам о сотворении мира. О сотворении животного, растительного, небесного. Повествуется о том, как Бог все сотворил. Но исследователи говорят, что между первым стихом книги Бытия, первой главы первым стихом, и последующими стихами есть определенный промежуток времени. Когда мы читаем второй стих книги Бытие, то там мы находим, что земля, которую Бог сотворил, так получается, вот по тексту, если следовать, земля была безвидна и пуста, тьма над бездною, там Дух Божий носился над водою. Итак, если мы рассматриваем действование Божие, ну так, если можно сказать, в контексте, соображая и другие места Священного Писания, то у нас возникает такой вопрос. Но Земля была безвидна и пуста, и тьма над бездной. Это понятие еще так трактуется, как на земле был какой-то, ну, хаос, то есть что-то такое неопределенное. Земля была безвидна. Слово «безвидно» по Ветхому Завету обозначает как непривлекательно, не имеющая, ну, какой-то прелести. Но если нам рассматривать деяния Божьи, все деяния Бога, которые Он творил и в Ветхом Завете, и в Новом, то мы находим, что все, что Бог творит, Он творил всегда прекрасно и премудро. Так и написано: «Все соделал ты премудро». И потому у исследователей невольно напрашивается вопрос. Бог творит все премудро, и каждый его творческий акт – это красота. И когда Бог творил в первый, во второй, в третий, четвертый день, в пятый, в шестой, то практически в каждом дне оценочка такая – хорошо. Шестой день оценен весьма хорошо, то есть лучше и быть не может. Но почему тогда земля безвидна и пуста? Почему тогда тьма над бездной? И вот здесь, на этой схеме, братья, помещены два места Священного Писания. Братья, вот два места Священного Писания. Книга Исаии и книга Иезекииля. Исаии, 14 глава, с 12 по 15 стих, и Иезекииля, 28 глава, с 12 по 19 стих. Но если мы читаем эти стихи, то эти стихи повествуют нам где-то образно, а где-то так и напрашивается какой-то вот прямой вывод. Эти стихи повествуют о некоторой, ну, трагедии, которая произошла не на земле, а в небесах. Там повествуется о существе, которого сотворил Бог, но в котором нашлось беззаконие в сердце. Это существо возгордилось, имело с собой определенное намерение: взойду на высоту, поставлю там трон свой, буду подобен Всевышнему. Но Бог не потерпел такого беззакония, и написано: ты низвергнут. Там Деница, сын Зари, его называют Люцифер. Ну, разные названия это существо имеет, сотворенное. И написано, что ты низвергнут, разбился о камни, и, в общем-то, произошла какая-то определенная трагедия. Братья, нам много не открыто вот всей сути этой трагедии, которая произошла. Мы только понимаем по некоторым библейским заметкам, что что-то произошло. Ну и мне хотелось сказать так, что исследователи приходят к выводу, что вот это существо, Деница, этот сын Зари, этот помазанный Херувим, вот когда произошла эта трагедия, то пострадала и земля. Но есть такой вывод. Я не настаиваю, братья, на этой мысли, что это именно так, или, но в общем-то у исследователей есть такой как логический вывод, что и земля пострадала вследствие этой небесной катастрофы. Он низвергнут, по-видимому, на землю, и как результат этого низвержения земля могла вследствие этого стать безвидной и пустой, и тьма над бездной. Вода покрывала настолько еще не разорванную на континенты землю, что практически земли и видно не было. И вот Бог, братья, вот текст Священного Писания, который мы находим вверху, вот здесь. Бог приготовляет землю для обитания на ней человека. Псалом 103 здесь указан, а стих 30. Ну, кто записывает, можно будет записать. Псалом 103, стих 30. Бог берется на этой земле. Текст там гласит так: «Ты обновляешь лицо земли». Бог берется обновить эту землю. Это очень трудная работа. Не для какого, ну, существа сотворенного. Эта работа не подвластна. Эта работа посильна только Богу. «Ты обновляешь лицо земли». И вот Господь наш Бог берется за очень громадную работу обновить лицо земли. И вот это слово «обновляешь лицо земли», то есть делаешь новым. Слово «обновляешь» говорит о том, что то, что уже было, и подвергнута каким-то изменениям, а Бог обновляет, то есть снова вызывает к прекрасной и хорошей жизни, к прекрасному виду. То, что было безвидно и пусто, Бог населяет и делает прекрасным. Об этом нам повествуют вот дни творения, братья, 6 дней творения, которые Бог определил для того, чтобы развить жизнь на земле. И эту жизнь потом, все то, что произращено было на земле, все это отдать во власть человека. Но еще что мне хотелось сказать, братья, что вот эта первая глава книги Библии, наверное, ни одна глава книги Библии так не подвергалась критике, всесторонней критике, и в разную эпоху. Особенно это эпоха Просвещения, это эпоха Средневековья. Очень сильно многие моменты Библии, особенно первая глава, подвергалась критике. Подвергалась критике само положение Земли во Вселенной. Подвергалась критике ее, на чем она покоится, Земля. Сама атмосфера, сам воздух, все это подвергалось критике. Но в каком отношении? Разные гипотезы, разные всевозможные, выдвигались мнения о том, на чем Земля держится. Одни говорили о том, что она на китах держится, кто говорил, что на слонах держится. В общем-то, я вспоминаю, даже когда в школе учился, уже к этому времени хорошо знали, на чем Земля покоится. И нам представляли самые разные, даже высмеивали как-то их, насмех поднимали, что Земля на каком-то определенном чудовище находится, и это чудовище, когда оно приподнимается и чихает, то на Земле происходит извержение вулканов, землетрясения и все прочее. Но чего только не говорили. Вот она так держится, эта Земля. А нужно было заглянуть в Библию, а Библия говорила о том, что Бог повесил землю ни на чем. То есть земля держится ни на чем. Она находится во Вселенной, имеет свою галактику и держится ни на чем. Достаточно было заглянуть в Библию, а тогда это определение высмеивалось. Говорили о том, что эти черепахи, на которых Земля находится, это и есть полнейшее и неоспоримое достижение науки. Но проходили годы, потом более тщательное изучение, анализ, и приходили к выводу, что Библия права. И, братья, на сегодняшний день как-то поубавилось таких критических выпадов в отношении первой главы, которую мы сейчас с вами просматриваем. Как-то и ученые больше приходят к выводу, что правильно это. Вспоминаю, как-то Григорий Васильевич Костюченко рассказывал, когда отбывал срок заключения, встретился с одним атомщиком. И этот атомщик попросил у него Библию. Он дал ему Библию для того, чтобы тот мог почитать под строжайшим таким запретом. Он почитал. А потом приходит и, отдавая Библию, радостный, возбужденный, говорит: «Я нашел». Тот спрашивает: «Что нашел?» Он говорит: «Я начало нашел». У нас-то у ученых как? У нас у ученых, мы только и знаем, что из чего-то произошло что-то. Потом это что-то развилось, еще чего-то появилось. Так у нас. То есть у нас нет начала. А здесь, как ясно и авторитетно написано, в начале Бог сотворил. И все. И этим положен конец всяким мудрствованием. И нам, братья, вопрос образования земли. Нам нужно принять верою. Как в Библии написано. И Библия, она выдержит всякую критику. Библия выдержит всякие нападки. Нам даже ее и сильно защищать не надо. Библия сама себя защитит. И поэтому нам нужно по вере, братья, принимать это и в этом утверждаться, что все, что сотворено, животный, растительный мир, человек, повесил Бог и солнце, и луну, и звезды, и все это, братья, нам нужно принять верою, что так сделал наш Господь, и сделал очень премудро. Я хочу задать такой вопрос, братья. Скажите, пожалуйста, Вот всякое творение, ну, к примеру, там лавочку, стол нужно сделать, требует какого-то определенного подсобного материала, инструмента. Ну, для того, чтобы сделать, скажем, стол, нужен материал, лес нужен, нужен инструмент для того, чтобы сделать какое-то дело. Скажите, чем Бог пользовался для того, чтобы вот совершать свое творение? Творческий акт. Правильно, братья, Он пользовался словом. Вот текст Священного Писания очень хороший. Он и здесь вот употреблен. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 1 стих. Но я больше хотел бы вот какие стихи подчеркнуть, братья. Евреям, 11 глава, 3 стих. И Евангелие от Иоанна, 1 глава, 3 стих. Здесь такие слова. «Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое». И поэтому единственное, чем Бог пользовался для сотворения земли, это Словом Своим. Бог сказал, и сделалось. Он повелел, и явилось. Хотя Бог отдавал свои команды, если можно так сказать, отдавал команду морю. И море, написано, оно начало производить. Вот Он отдал свое повеление всякому дереву, чтобы оно плодоносило. И так и сделалось. Поэтому вот могущественная творческая сила Божья, она обнаружилась через Слово. Бог говорил, и это происходило. Братья, если место Священного Писания, то Евреям 11 глава 3 стих. Это основной текст, который можно употребить для того, чтобы эту мысль подчеркнуть. Братья, я хотел бы, чтобы мы с вами вот несколько мест Священного Писания вместе прочитали, которые говорят нам о том, что вот акт творения – это не просто, ну, оно само собой. Оно вот так, из ничего что-то там образовалось. Четыре места Священного Писания, которые здесь на таблице, они подчеркивают, что то, что происходило, это непосредственный Божий творческий акт. Это Бог делал. Места Писания, можно их записать, книга Иова, 38 глава, 4 стих, притчи, 8 глава, с 22 по 31, притчи, 8 глава, с 22 по 31 стих, второе послание Петра, 3 глава, с 5 по 6 стих, 5 и 6 стих, и книга пророка Исаии, 45 глава, 18 стих. 45-18. Братья, если мы записали, я хотел бы, чтобы мы так вслух их прочитали, эти места Писания, чтобы ну, оно и где-то у нас в сердце отложилось. Первый текст. Книга Иова. Кто открыл, так, чтобы нам не спрашивать, а кто открыл, можно, чтобы быстренько прочитать. Пожалуйста. Хорошо. Этот текст говорит о том, что где был ты, когда я, то есть Бог, полагал основание земли. Еще какой текст, Миша? Да, да.
Господь умел меня от начала написано, прежде создания своих писем. Века я помазана, от начала прежде предъявления земли. Родилась, когда еще не существовали видеть. Не было источника. Родилась прежде, нежели мы были в горе, прежде полной. Когда еще не сотворил ни земли, ни победили.
Достаточно. Пока еще не были сотворены, и здесь подчеркивается выше, если мы берем в контексте, что это Бог делал, не сотворены были земля, начальные пылинки вселенной, бездна. Все это, братья, Бог сотворил. И второе послание Петра, кто еще? Можно, да? Прочитай, брат. Хорошо, достаточно. Достаточно. Этот текст, он тоже, хотя отчасти говорит о том, что Бог работал, Бог создавал, Бог созидал. То есть, я этим хотел выразить мысль, братик. Думаю, что каждый из вас, он знаком. Не знаю, сегодня в школах это проповедуется или нет. Точнее, ну, излагается, более правильнее будет сказать. Теория так называемой эволюции, которая говорит о том, что оно постепенно, само собой образовывалось, и более низшие формы, благодаря времени, каким-то определенным преобразованиям, переходили в более высшие формы, и таким образом, ну, появилась там и живая клетка, потом она развилась все больше, больше и больше, ну, и до современного человека. Братья, Библия нам говорит о том, что не теория эволюции, противоположность ей, есть такое слово, креационизм, то есть теория сотворения, а понимаем с вами и по Слову Божьему, что то, что сотворено, это сотворил Бог. Сотворил все премудро, сотворил весьма хорошо. Но кого вообще этот вопрос интересует, или кто, ну, хотел бы очень там познакомиться, когда я только обратился к Господу, мне очень сильно нравилось там все эти труды читать, сотворение там или эволюция, все это противопоставление одной теории другой. Но нахожу, что один из хороших трудов, который все это неплохо описывает, это «И как возник наш мир». Неплохая книга в этой области. Затем там «Существует ли загробная жизнь» Рогозина. А также еще и «Творение или эволюция». Тоже это старая книжка. Ну, кто найдет эти труды или пожелает нужным, можно прочитать. Там достаточно подробно и очень хорошо обо всем этом говорится.
Еще одну книгу.
Да, пожалуйста.
Еще одну книгу можно рекомендовать. Это Бетельса. «Песнь творения». 30-е годы, когда был разгул атеизма. Если эту книгу находили у верующих, давали срочно. Она разбивала в пух и прах вот эти доводы атеистов о самосотворении, о самовозникновении жизни. Бетекс – песнь творения.
На эту книгу очень часто ссылается Борис Яковлевич Шмидт в своей книге «Книга начал». Знаете, братья, вот четыре книжечки у нас есть. Вот «Книга начал», она тоже очень хорошо говорит о сотворении мира. Поэтому думаю, что предостаточно материала для того, чтобы с этим вопросом можно было хорошо познакомиться. Какую мысль я еще хотел бы отметить, братья, вот в сотворении мира? Что Бог все творил хорошо в своем роде. В своем роде. Скажем, если противопоставить, ну, обезьяну и человека, кто красивее? Наверное, излишен вопрос. Но в своем роде она прекрасна. В своем роде она прекрасна. Все в своем роде прекрасно. И бывает, смотришь на животное, но оно, ну, не симпатично, бывает ничего. А в своем роде оно прекрасно. И поэтому, когда склоняли к выводу о том, что есть так называемые переходные формы, подкладывая их под теорию эволюции, и эти переходные формы показывали, ну, там, скажем, на какой-то определенной там зубе или челюсти, или там, или еще хвосте каком-то, уже там скелет создавали, показывали все это настолько было такое безобразие, человекоподобная горилла какая-то, она безобразна была, потому что она не в своем роде, она ни к какому роду абсолютно не относится. Ну и бывало даже у ученых там и казусы всевозможные были. Бывало и подтасовки специально только для того, чтобы, ну, возвысить эту теорию эволюции. Там находили на острове Ява, находили там зуб, по этому зубу скелет составляли. Говорили, что это какая-то переходная форма определенная, то есть от, ну, низшей формы, это там от обезьян к человеку. А потом вынуждены были признаться, что это там зуб обыкновенной свиньи или еще что-то. Вот. И поэтому, ну, на сегодня среди ученых все меньше и меньше остается людей, которые как-то еще вот защищают эту теорию эволюции. А в целом, братья, мы с вами имеем Слово Божье, которое отчетливо и ясно говорит о том, что Бог сотворил, сотворил премудро, сотворил хорошо. Еще мы с вами видим на этой карте, что каждый день, братья, он заканчивался, это мы и по Библии читаем, определенными словами. «И был вечер, и было утро, день один, день второй, день третий, день четвертый». Может быть, кто-то знает, кто-то нет, в жизни вы еще встретитесь, что некоторые так говорят, что нужно понимать, что это не день, а определенный какой-то промежуток времени, то есть какая-то определенная даже творческая эпоха. Но не мог же Бог, говорят, за один день столько много деревьев насадить или прочее еще. Но в том, что Бог мог или не мог, вообще вопроса не должно стоять. Бог все может. Один из праведников говорит: «Знаю, что ты все можешь». И поэтому Бог за одно мгновение может сотворить весь мир. Но почему-то Господь усмотрел, чтобы за шесть дней сотворить вот и то, что на земле находится, и человека. Я думаю так, что так как написано «был вечер и было утро, день один», что нужно так и понимать, что это определенное время суток. Вообще у евреев, у древних евреев, время суток, оно исчислялось вот таким или называлось «вечер и утро». Это у древних евреев обозначение времен суток. И поэтому вот и в Библии, и на данном плане мы с вами находим, что каждый день это был днем творения, за исключением одного дня. Это седьмой день. Братья, что произошло в седьмой день? Да, Бог, написано, почил, Он успокоился от дел Своих, и еще написано, Он освятил день седьмой. Это немаловажно. Я хотел бы отметить здесь, братья, одну мысль, и исходя из этой мысли, мы потом с вами и дальше будем продолжать уже панораму Библии. Ну, какую мысль? То, что Бог, успокоился от дел Своих, не говорит о том, что Он устал. Тексты Священного Писания говорят о том, что Богу вообще неведомо понятие усталости. Он, написано, не изнемогает. И поэтому слова «успокоился» все-таки нужно понимать несколько в другом смысле, как если бы Бог устал от всего того, что делал. Ну, то есть он работал, а потом настолько руки опустили, что Бог решил устать. Нет, братья, он успокоился, он освятил день седьмой, и в этот день Бог ничего не делал. Но у меня такие размышления, братья, но сугубо такие, можно сказать, личные, и поэтому, кто-то согласится, кто-то нет. У Бога от вечности уже существовал определенный план. Зло во Вселенной появилось. И при сотворении на Земле живых организмов, существ, рыб морских, человека, все-таки зло уже существовало. И уничтожить, искоренить зло, уже этот Божий план по искоренению зла уже имелся в Боге. От вечности написано «ведомы Богу дела Его». Когда мы читаем в посланиях апостола Павла, мы находим интересный стих. Написано, что Агнец, то есть Иисус Христос, Он был заклан, предназначен от сотворения мира. Еще не был сотворен мир, а у Бога уже существовал определенный план уничтожения зла. И вот, братья, мне думается так, что определенный день Бог освятил. Слово «освятил» оно обозначает как «отделил». Для того, чтобы в этот день еще однажды поработать. Когда Иисус Христос был на земле, то Он этот седьмой день занял. Он работал. Написано так: «Авраам желал видеть мой день». Опять речь идет о каком-то дне. Бог и евреев, Он вот понятием о седьмом дне или их внушением этой мысли, чтобы они не работали, чтобы они святили этот седьмой день. Я думаю, что Бог подготавливал к тому, что еще этот день Бог займет определенным творческим актом. И практически все дни у Бога будут заняты Его божественной работой. Ни один день не останется свободным. И думаю, братья, что вот осуществление Божьего плана спасения в Иисусе Христе И Христос, который пришел на эту землю, Он, по мнению иудеев, Он нарушал этот седьмой день, но Он его не нарушал. Он как раз занял тот день, который Бог отделил. То есть Бог этот день как бы сберег для еще одного творческого акта, и этот творческий акт на земле совершил наш Господь Иисус Христос. Это конкретное спасение всего рода человеческого или исполнение того обетования, которое Бог даст уже падшему в грехах человеку Адаму. Но это, братья, вот лично как бы мысли того, что Бог то, что отделил, Он потом использует для очередной работы в Его Божьем плане спасения. Братья, я еще хотел бы такую мысль отметить, что Бог, когда сотворил человека в шестой день, Он все отдал в руки человека. Всякие произведения земли, отношения с животным миром. Все было устроено гармонично и правильно. Всякое дерево, которое дает плод свой, Бог говорит, это вам в пищу будет. Со зверями земными Бог также с человеком установил определенный уровень взаимоотношения. Вы будете господствовать над животным миром. Думаю, что это очень важно отметить, потому что когда тогдашний мир, то есть мир, если можно так сказать, Адама, он был потоплен водою, Бог устанавливает с животным миром уже в другие взаимоотношения, не господство, а взаимоотношения построены на чувстве страха. И дострашаться вас, звери земные. А здесь Бог этого не говорил. То есть с животным миром господство над животным миром, растительный мир человек в пищу, это вам да будет. И еще, братья, хотелось бы мне отметить такую мысль, Бог установил с человеком, между Богом и человеком установлены были конкретные, живые, личностные взаимоотношения. Мы с вами читаем, что Бог приходил в прохладе дня, уже сегодня отмечались, прохлада дня – это тоже определенное, но время в сутках. Бог приходил для того, чтобы иметь непосредственное живое общение с человеком. Еще Бог сотворил человека троичным или тройственным. Три субстанции – это дух, душа и тело. Братья, мы здесь особо как-то глубоко в эти вопросы не вникаем, а так только поверхностно для того, чтобы нам в памяти можно было освежить. Человек был сотворен вечно, я думаю, что это мы тоже с вами понимаем. Вот сотворен был для того, чтобы возделывать землю, которую Бог отвел ему в собственность. Бог поместил человека, хотя это уже на втором плане у нас, Бог поместил человека в прекрасное место, это в Едемский сад. Слово «Едем», для кого интересно, оно переводится как радость, наслаждение, приятность. То место, в котором помещен был человек, оно было весьма приятным, весьма хорошим и приносило человеку радость. Братья, еще одну мысль, которую я хотел бы отметить, и мы на этом с вами сегодня закончим. Что Бог сотворил человека со свободной волей. Это существенно. И свободная воля в человеке сохраняется до сегодняшнего дня. До сегодняшнего дня. Свободная воля в человеке дает ему право на избрание. Мы завтра этого вопроса коснемся, что Адаму было предоставлено свободное право на избрание в послушании. То есть человек мог выбирать, человек мог определяться. Это свободная воля. Думаю, это очень важно, потому что в вопросе избрания спасения свободная воля человека, она будет определяющим фактором. То есть человек или примет спасение, или не примет. Точно так же, как в Едемском саду, человек мог или принять, или определиться в том, чтобы в свободной воле быть послушным Богу, или же наоборот, воспротивиться и в своей же свободной воле выразить Богу протест, и таким образом, пойти, как написано, совратились вслед сатаны. Панорама Библии, братья, оно будет состоять у нас из определенных периодов. Думаю, что это периоды тоже условные, есть разное разделение на периоды. Ну, здесь на данной карте это период творения. Потом первый период – Едем. Еще его называют периодом невинности. Человек не знал, что такое вина, не знал, что такое грех, это невинность. Затем дальше разворачивается там история. И также, братья, вот период за периодом, период грехопадения, потом период совести, период избрания, Бог избирает там Авраама, там период закона, период благодати, церкви, период великой скорби, тысячелетнего царства. Все это определенные периоды, в которые Бог определенным образом действует, но всегда, братья, в Боге содержится вот эта мысль о спасении человека, который в избрании своей свободной воли, но по хитрости лукавого потерпел грехопадение и таким образом потерял все то, что Бог ему дал. Но через развитие Божьего плана спасения Бог возвращает в преизбытке все то, что Бог потерял. И человек даже здесь, уже на земле, братья, он многое получит из того, что он потерял в Едеме. Ну, это вопросы уже туда дальше, вопросы тысячелетнего царства. Но мне хотелось вот что сказать, братья, свободная воля у нас, свободное право избрания. Это одна мысль. И вторая мысль – это то, что Бог Словом Своим все творит премудро. И работа Бога Словом Его, она еще и сегодня продолжается. Есть разница, братья, работать словом и работать языком. Думаю, что здесь есть какая-то разница, что есть люди, которые очень сильно работают только языком. Работа словом, она требует усилия, требует старания, требует веры, уверенности. Вот, не случайно написано, что тем, которые трудятся, помните, как? Словом или учением, им должно оказывать там сугубую честь, это тоже определенная работа. Но я думаю, что сегодня у нас и по времени так уж, дальше мы уже завтра продолжим. Сегодня все, поэтому кто из братьев там по очереди помолимся, и все на этом.